Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 27 июля, четверг. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Никита Татарский. И, как всегда, мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Марк Крутов.
«Радио Свобода. Новости».
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Израиль сегодня утром продолжил наносить удары по целям на юге Ливана. Грузия планирует сегодня взять под контроль все села в Кадорском ущелье. Старт российской ракеты-носителя «Днепр» с космодрома Байконур закончился неудачей. Израиль в четверг утром продолжил наносить артиллерийские и авиаудары по целям на юге Ливана. За минувшие сутки израильская армия понесла самые крупные потери за время операции против боевиков группировки «Хезболлах». В бою за населенный пункт Бинт-Джбейль погибли 9 и были ранены более 20 солдат. Север Израиля в среду вновь подвергся массированному ракетному обстрелу, ранены десятки людей. Руководство «Хезболлах» заявило, что зона обстрела израильской территории будет значительно расширена. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан принял извинения Израиля в связи с гибелью международных наблюдателей в результате бомбардировки юга Ливана.
«Мне удалось переговорить по телефону с премьер-министром Израиля. Он убежден, что это была ошибка. Он распорядился провести расследование. Я же, в свою очередь, предложил сделать его совместным. Он выразил глубокое сожаление о случившемся, и мы приняли его извинения».
Ранее Кофи Аннан заявлял, что бомбардировка не была случайной. Израиль отверг эти обвинения.
«Мы категорически отвергаем обвинение в том, что это был акт, намеренно направленный против ООН. С самого первого дня кризиса мы координируем свои действия с сотрудниками миссий ООН, чтобы обеспечить их безопасность, чтобы оградить их от боевых действий»,
заявил представитель МИД Израиля Марк Регев. В результате попадания бомбы в здание миссии ООН в городе Эль-Хиям на ливано-израильской границе погибли по меньшей мере 4 человека. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад отверг обвинения США в оказании военной помощи боевикам «Хезболлах». Во время двухдневного визита в Таджикистан Ахмадинеджад обвинил ООН в попытке переделать карту Ближнего Востока и заявил, что любые переговоры по ситуации в Ливане возможны только после прекращения огня.
Радио «Свобода». Новости.
Операция грузинских войск в Кадорском ущелье была в среду вечером приостановлена из-за сильного тумана. Спецназ МВД Грузии преследует бывшего уполномоченного президента в этом регионе Мзара Квициани и его вооруженных сторонников. По некоторым данным, они блокированы в соляных пещерах у села Верхняя Ажара. В среду вечером еще 13 ополченцев Квициани сдались властям. Ранее были задержаны около 80 человек. Глава комитета парламента Грузии по обороне Гиви Таргамадзе заявил, что войска планируют в четверг взять под контроль все села в Кадорском ущелье. Операция началась после того, как ополченцы Квициани не выполнили требования Тбилиси разоружиться. Россия обвинила Грузию в нарушении Московского соглашения от 1994 года о прекращении огня и невозобновлении боевых действий в зоне конфликта в Абхазии, говорит министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Колонна эта выдвигалась с нарушением существующих режимов в зоне конфликта, с нарушением тех процедур, которые установлены совместно всеми сторонами и которые контролируются коллективными силами по поддержанию мира. Мы самым внимательным образом следим за развитием ситуации. Мы предупредили наших грузинских коллег о том, что нарушение этих соглашений недопустимо,
сказал Сергей Лавров. Ракета-носитель «Днепр», стартовавшая этой ночью с космодрома Байконур, упала в 25 километрах от стартовой площадки. Как сообщил журналистам замглавы Росавиакосмоса Юрий Носенко, причиной аварии стала техническая неполадка, в результате которой произошло аварийное отключение двигателя. Более подробно причину аварии изучит комиссия, выехавшая на место падения ракеты. Ракета «Днепр» должна была вывести на орбиту 18 российских и зарубежных спутников, в том числе первый белорусский спутник «Бел-К». При старте ракеты присутствовал президент Беларуси Александр Лукашенко. Президент Венесуэлы Уго Чавес в рамках визита в Россию прибыл в Москву. Как сообщил агентству ИТАРТАСС, официальный представитель МИД России, основная тема переговоров Чавеса с президентом России Владимиром Путиным – торгово-экономическое сотрудничество, в том числе в сфере энергетики. Обе страны входят в число крупнейших в мире экспортеров нефти. Кроме того, Венесуэла намерена закупить российские боевые самолеты и вертолеты на сумму более чем миллиард долларов. Госдепартамент США выразил беспокойство в связи с намерением России поставить оружие в Венесуэле.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко пообещал внести представление в парламент по кандидатуре премьер-министра в срок, предусмотренный Конституцией. Выступая в Киеве на встрече с главами областных администраций, президент обратился к депутатам с просьбой не оказывать на него давления. Ранее Ющенко заявил, что определится с кандидатурой лидера партии регионов Виктора Януковича на пост премьера до 2 августа. Исполняющий обязанности премьер-министра Украины Юрий Яхонуров от имени правительства призвал все политические силы проявить мудрость и терпение.
Правительство призывает все политические силы соблюдать сдержанность, действовать строго по закону, чтобы сохранить контроль над социальными процессами в стране и обеспечить гражданский мир. Нынешняя ситуация требует взвешенности, мудрости и терпения от всех политических партий и каждого гражданина Украины.
Сказал Юрий Яхонуров. Уровень коррупции в странах Восточной Европы и бывшего СССР за последние 5 лет снизился. Эти данные приводятся в обнародованном в среду докладе Всемирного банка. В докладе отмечается, что усилия властей по снижению коррупции дали положительные результаты, однако необходимо продолжать реформы, чтобы не допустить отката назад.
4 страны, в которых с 2002 по 2005 годы произошли наиболее заметные изменения, это Грузия, Словакия, Болгария и Румыния. Во всех этих странах заметен очевидный прогресс по всем показателям, которые мы отслеживаем.
Сказала представитель Всемирного банка. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы всегда можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Марк Крутов.
И вновь обратимся к прогнозам синоптиков. Тепло в центроевропейской части вернулось ненадолго. Уже сегодня вновь заметно похолодает. Причина тому – арктический воздух. Устойчивые северные ветры не дадут воздуху в средней полосе России прогреться выше 20 градусов. На Средней Волге похолодание осуществится сутками позднее, а затем волна прохладного воздуха немного собьет жару и на Северном Кавказе. Похолодание почти везде будет сопровождаться дождями, местами ливнями, грозами и градом. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков. Температура днем от 17 до 19 градусов тепла. В Москве дожди. Днем около 18 выше нуля. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Давление 740 миллиметров ртутного столба.
В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Слушание по делу Андрея Сычева в Челябинске. Выступление премьер-министра Ирака перед американскими конгрессменами. Последствия нового закона о люстрации в Польше.
Об этом в ближайшие полчаса. Я напоминаю главную тему утреннего эфира. Генпрокуратура России возбудила новое уголовное дело против представителя чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева по статье «Возбуждение национальной ненависти». И вопрос, который мы предлагаем сегодня нашим слушателям, звучит так. Почему, по вашему мнению, Великобритания не выдает России Ахмеда Закаева? У нас есть еще одно сообщение. Закаева не выдают России, так как в Англии суды являются независимыми и справедливыми, в отличие от Басманного и Мещанского. Пишет наша слушательница Татьяна. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. В Челябинском военном гарнизонном суде продолжается слушание по делу Андрея Сычева. В начале недели поднялся переполох по поводу пропажи одного из свидетелей обвинения. А в среду общественность удивилась ходатайству двух потерпевших, которые попросили суд прекратить дело в отношении подсудимых. С подробностями корреспондент Радио Свобода Александр Валиев.
Свидетель обвинения Макарин, заявлявший ранее о том, что с ним проводил беседу некий генерал из Москвы, пропал еще в выходные. В субботу он должен был вернуться в часть из увольнительной, но не вернулся. Не явился он и на судебное заседание, а его местонахождение не знали ни начальники, ни родные, ни друзья. Между тем, в понедельник в суде прозвучали два громких заявления. Сторона обвинения подала иск в военную прокуратуру округа о возбуждении уголовного дела на генерала Минобороны Сергея Рыбакова. Согласно показаниям свидетелей, именно он приезжал в часть в Никольской роще и принуждал их лгать на следствие. Между тем, адвокаты защиты официально заявили, что уже с уверенностью можно говорить о невиновности Александра Сивикова. Вот как комментирует ход процесса адвокат обвиняемого Сивикова Александр Петров.
Уже 6 или 7 человек отказались от сохранения данных показаний, пояснили, что что их били в прокуратуре, что их давили в прокуратуре, что все это они делали только для того, чтобы их оставили в покое. И некоторые свидетели заявили, что они уже в тот момент, в период предварительного следствия, четко решили в суде сказать правду.
Между тем, адвокат Сычевых Светлана Мухамбетова возмущена тем, как обеспечивается защита свидетелей.
На процесс приходят обвиняемые, потерпевшие, свидетели под руководством одного человека. Они служат в одной части. Они находятся 24 часа в сутки вместе. И, соответственно, о каком там свидетельском иммунитете можно говорить?
На следующий день на суде потерпевший Сатушкин заявил о моральном воздействии со стороны военной прокуратуры, уточнив, правда, что его не били и не угрожали. Позже Ахметов и Сатушкин выступили с ходатайством о том, что не имеют к подсудимым никаких претензий. Военнослужащие пояснили, что Белимович и Кузьменко публично извинились перед ними и возместили ущерб в размере 2000 рублей каждому. И вот как прокомментировал это ходатайство адвокат обвиняемого Сивяков Александр Петров.
Данное ходатайство полностью оправдано, поскольку это является правом самих потерпевших. Они заявили, что полностью примирились со всеми подсудимыми, не желают дальнейшего привлечения к уголовной ответственности и просят прекратить уголовное дело.
Суд, тем не менее, отказал в удовлетворении ходатайств, так как счел, что действия подсудимых являются покушением на воинский порядок. Также суд посчитал возмещение ущерба недостаточным. Между тем, потерпевшие Ахметов и Сатушкин и свидетели обвинения по делу Сычева сами могут сесть на скамью подсудимых за заведомо ложные показания и обвинения в адрес работников прокуратуры. Об этом заявил военный прокурор Челябинской области Александр Двинянин. Также в среду нашелся пропавший свидетель Макарин. Он явился на суд, но объяснение по поводу своего отсутствия дать отказался. На том же заседании выяснилось, что свидетеля обвинения по делу Сычева Артема Никитина постоянно сопровождает некто Юрий Загорнов. Как было заявлено представителями потерпевшего Андрея Сычева, Юрий Загорнов прописан по адресу Москва, Знаменка 19 ВЧ. Это адрес Министерства обороны. Сторона Сычева считает, что Загорнов оказывал на Никитина давление. Свидетель обвинения на глазах превращается в свидетеля защиты. Также 26 июля выяснилось, что адвокату Сивяковой Елене Устинович поставлен диагноз ОРВИ. Скорее всего, суд вынесет решение о перерыве в слушаниях до ее выздоровления. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Я приветствую Антона Жилнова. Доброе утро, Антон. Еще
доброе
раз.
Утро, доброе утро.
Вернемся к первополосным публикациям. Каковы же еще темы? Какие темы интересуют российских журналистов сегодня?
Естественно, Грузия. На первой полосе «Коммерсанта» можно прочесть, что Грузия подавила мятеж в Кадонском ущелье. Восставшему против центра Эмзару Квицани и его сторонникам предложили погибнуть или сдаться. Причем во втором случае Квицани ждет пожизненное заключение за измену родине. Между тем, внутри страны растет число недовольных действиями грузинских военных. Вместо маленькой победоносной войны власти рискуют получить масштабный внутриполитический кризис, отмечает «Коммерсант». По сообщениям некоторых грузинских СМИ, в первый день спецоперации с обеих сторон были ранены несколько десятков человек, есть и убитые. Руководство Грузии, между тем, постаралось максимально ограничить доступ к информации о событиях во взбунтовавшемся регионе. Тем не менее, власти не устают подчеркивать, что операция против кадорских повстанцев проходит успешно и может быть завершена уже в ближайшее время. Подробнее об этом большой материал «Коммерсанта». Российская газета пишет сегодня о том, что вчера в Генеральной прокуратуре России сообщили о создании принципиально нового управления, аналогов которого еще в истории России не было. По сути, Генеральная прокуратура теперь на деле становится главной правозащитной организацией страны. Новое подразделение будет заниматься защитой прав граждан. Теоретически этим и должна заниматься вся генпрокуратура. Но иногда и бывает так, пишет российская газета, что гражданина надо защищать не только от убийц или насильников, но и от нечистоплотных чиновников или вороватых коммунальщиков. Поэтому в Генеральной прокуратуре и создано новое управление по надзору и соблюдению прав и свобод граждан. Оно будет принимать любые жалобы от населения и с ними же разбираться, пишет издание. По сведениям российской газеты, курировать новое направление будет зам генпрокурора Александр Буксман. Газета отмечает, что новое управление будет заниматься и сопровождением приоритетных национальных проектов. Генпрокурор выполняет обещание и повысить прозрачность работы своего ведомства. Обращаться в прокуратуру можно будет вскоре по интернету. В структуре сайта будет предусмотрена возможность интерактивного общения, а направленные по электронной почте обращения и заявления граждан будут рассматриваться на официальном уровне. Это центральный материал российской газеты. В сегодняшнем номере «Новой газеты» публикуется любопытная информация о том, что основатели группы «Наутилус Помпилиус» Илья Кормильцев и Вячеслав Бутусов поссорились из-за слета прокремлевского движения «Наши». Бутусов выступил на слете прокремлевской молодежи на озере Селигер, после чего Кормильцев, известный своими оппозиционными политическими взглядами, написал бывшему коллеге открытое письмо. В нем, в частности, говорится, цитирую: «Я не хочу, чтобы наемные гопники, оттягивающиеся за счет налогоплательщиков, внимали стихам, которые я писал сердцем и кровью». Кормильцев предложил Бутусову выступить в тюрьмах и СИЗО, где тоже много российской молодежи. В ответ экс-солист Наутилуса прислал смс-ку: «Не понимаю сути претензий». Об этом пишет сегодня «Новая газета».
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Жилнова, который продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:15 на волнах радио «Свобода». Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль сегодня утром продолжил наносить удары по целям на юге Ливана. В среду израильская армия понесла самые крупные потери за время боев в Ливане – 9 солдат. Грузинские войска планируют сегодня взять под контроль все села в Кадорском ущелье. Старт российской ракеты-носителя «Днепр» с космодрома Байконур закончился неудачей. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио «Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 на волнах радио «Свобода» час прессы. Тема: «Суверенная демократия». Полемику вокруг нового идеологического понятия обсуждают российские журналисты вместе со слушателями. Ведущая программы Анна Качкаева. Час прессы в прямом эфире радио «Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8:16. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
А продолжим мы новостями с чемпионата мира по стрельбе, который проходит в Загребе.
На чемпионате мира в Загребе вчера сборная России выиграла 2 медали в командных зачетах. Женская команда в составе Любови Галкиной, Татьяны Голдобиной и Алены Нискошапской победила в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений с дистанции 50 метров. В тройку призеров также вошли сборная Германии и Китая. Мужская команда России, за которой выступали Михаил Неструев, Сергей Алиференко и Сергей Поляков, завоевала серебро в стрельбе из стандартного пистолета с дистанции 25 метров. Первыми здесь стали китайцы, третьими украинцы. В Будапеште в среду стартовал чемпионат Европы по водным видам спорта. В первый день соревнований были разыграны 2 комплекта наград. Екатерина Селиверстова быстрее всех проплыла 5 километров по открытой воде озера Балатон. Второй стала француженка Катя Дитрих. Третье место разделили Яна Печанова из Чехии и еще одна россиянка Лариса Ильченко. В соревнованиях мужчин на дистанции вдвое длиннее лучшим стал немец Томас Лурц. Второе место занял Мартин ван ден Вейден из Голландии. Третье – еще один представитель Германии Кристиан Хейн. Московский «Спартак» в первом матче второго отборочного раунда футбольной лиги чемпионов в Тирасполе сыграл в ничью с молдавским «Шерифом» 1-1. Ответная встреча пройдет в Москве 2 августа. Практически обеспечила себе выход в третий раунд киевская «Динамо», которая в гостях с крупным счетом 4-1 обыграла «Металлург» из Лиепаи. В заключительном матче 12-го тура российской футбольной премьер-лиги «Рубин» в Казани сыграл в ничью 0-0 с ярославским «Шинником». «Рубин» набрал 23 очка и вышел на третье место в чемпионате. На очко он отстает от ЦСКА и на 4 от лидера «Спартака» из Нальчика. «Шинник» же с 7 очками по-прежнему замыкает турнирную таблицу. На женском теннисном турнире в американском городе Стэнфорд Вера Звонарева вслед за Василисой Бардиной пробилась во второй круг. Россиянка в двух сетах взяла верх над Катариной Сребутник из Словении, которая 3 дня назад выиграла в финале турнира в Цинциннати. Николай Давыденко, 8-я ракетка соревнований в Умаге, во втором круге уступил Николасу Лапенти из Эквадора 3-6, 3-6 на турнире в Лос-Анджелесе. Потерпели поражение еще 2 россиянина, Марат Сафин и Игорь Куницын. Сафин проиграл чилийцу Фернандо Гонсалесу 4-6, 2-6, а Куницын американцу Полу Голдстейну 4-6, 4-6. И теперь о спортивной программе на сегодня. На футбольных полях Европы пройдут ответные матчи первого отборочного раунда Кубка УЕФА. На чемпионате Европы по водным видам спорта будут разыграны 2 комплекта наград в плавании на открытой воде на 10 километров у женщин и 5 у мужчин, а также пройдут предварительные старты дуэтов в синхронном плавании. И продолжится чемпионат мира по пулевой стрельбе и теннисные турниры в Европе и США.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
Польский парламент принял новый, более строгий закон о люстрации. В чем его особенности, в материале нашего коллега Ефима Фиштейна.
Уже через 3 месяца после вступления в силу нового закона о люстрации, Институт национальной памяти Польши, государственный орган, в котором хранятся архивы коммунистических спецслужб, обязан будет обнародовать поименный список всех имеющихся в архивах агентов тайных служб Польской Народной Республики. Послушаем сначала сообщение нашего варшавского корреспондента Алексея Диковицкого.
Значительно расширяется перечень должностей, при поступлении на которые нужно будет заполнять так называемое люстрационное заявление. Теперь это должны будут делать, среди прочих, также представители органов самоуправления, дипломаты, преподаватели вузов, журналисты, нотариусы. Представители коалиции говорят, что в Польше наконец-то восторжествует справедливость. Имена доносчиков должны быть общеизвестны. Разговор о том, что многие агенты сейчас имеют семьи, и для них, для их жен, детей это будет удар, здесь просто неуместны. Когда нас допрашивали, садили в тюрьмы, наши жены что, не страдали? Многие из них до сих пор не смогли вылечить нервы. Говорит Пшемислав Мискевич, один из активистов демократического движения в 80-е годы. По закону работодатель получает право разорвать трудовое соглашение с работником, если факт его сотрудничества в прошлом с коммунистическими спецслужбами будет официально подтвержден. Если работодатель решит, что его сотрудник в прошлом вредил людям, то у него появляется реальный рычаг, чтобы такого человека уволить с работы.
Могла быть с работы звольнена.
Говорит Аркадиуш Мулярчик из правящей партии «Право и справедливость». В общем, практически все бывшие активисты демократического подполья в Польской Народной Республике довольны тем, что фамилии агентов будут наконец опубликованы. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Чехия приняла закон о люстрации первой еще 15 лет назад, за что в те годы многими подверглась беспощадной критике. Как воспринимает шаг польских властей первый разработчик чешского закона о люстрации, в прошлом один из вождей студенческой революции 89 года, доктор Павел Жачек.
Я
вижу в этом событии огромный шаг вперед не только для самой Польши, но и для всего бывшего Восточного блока. Приятно сознавать, что поляки извлекли для себя урок и учли опыт реализации нашего половинчатого законодательства. Поляки пришли к этому не сразу, долго петляли, но наконец, созрели для правильного решения. И в нашей стране в настоящее время идет напряженная дискуссия о необходимости учреждения Чешского института национальной памяти. В ней принимают активное участие историки, архивариусы, политики, журналисты. Разумеется, такое решение требует благоприятной политической ситуации в стране. Наше прошлое было во многом схожим. Схожими могут быть и пути его преодоления. Вот почему в польском законе я вижу вызов времени и для других государств бывшего Восточного блока.
Мнение Павла Жачика, бывшего студенческого вождя, который в начале 90-х был первым разработчиком люстрационного закона в Чехии, а позднее ведущим сотрудником Пражского управления по расследованию преступлений коммунизма.
О новом законе о люстрации, принятом польским парламентом, наш коллега Ефим Фиштейн.
8:22 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Премьер-министр Ирака выступает перед американскими законодателями. Рекордные цены на нефть – результат рыночных манипуляций. Сотни тысяч американцев остаются без электричества несколько дней. Обо всем этом в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду премьер-министр Ирака выступил в Конгрессе на совместном заседании Сената и Палаты представителей. Иракского лидера приветствовали далеко не все законодатели. Часть из них бойкотировала это выступление. Кое-кто шумно призвал лидеров Конгресса отменить его. Вдобавок возмущенная зрительница пыталась прервать речь высокого гостя. Рассказывает Алан Давыдов.
Выступая перед обеими палатами Конгресса США, что, согласно Вашингтонскому протоколу, считается немалой честью, иракский премьер Нури Аль-Малики несколько раз подчеркнул, что хотя глобальная война с террором оказалась трудной задачей, народ его страны не сойдет с пути демократического обновления. Ирак находится на переднем крае этой борьбы. История подтвердит, что жертвы иракцев во имя свободы не напрасны. Иракцы – ваши союзники в войне с террором. Твердо заявляя, что выступает против террористических групп, Аль-Малики, вопреки ожидания многих американских законодателей, так и не осудил террористическую группировку Хезболлах. Сенатор-демократ Чарльз Шумер был в числе недовольных тем, что Аль-Малики обвинил в ближневосточном кризисе не Хезболлах, а Израиль. Настаивая на том, чтобы не предоставлять иракскому гостю трибуну в Конгрессе, сенатор Шумер бойкотировал его выступление. Это не тот человек, которого мы можем рассматривать как своего союзника. Однако другие видные демократы, требовавшие от Аль-Малики прояснить свое отношение к Хезболлах, в последнюю минуту отступили. Конгрессмен Том Лантос утверждает, что иракский лидер сделал это в частной беседе с ним. Премьер-министр имеет ясную программу и хорошо понимает, что терроризм в ближневосточном регионе, будь то Ирак или Ливан, неприемлем. Речь Аль-Малики на совместном заседании Конгресса Соединенных Штатов многократно прерывалась аплодисментами законодателей, а один раз неожиданной акцией протеста на галерее для гостей. Молодая женщина в розовой футболке с надписью «Немедленно верните наши войска домой» несколько раз громко потребовала того же в устной форме, уверяя, что этого хотят и сами иракцы. Охрана Капитолия спешно вывела ее из зала. Некоторые американские законодатели считают, что обращение к ним иракского премьер-министра выглядит чересчур оптимистичным в части оценки прогресса, достигнутого в Ираке. Сенатор-демократ Дик Дурбин считает, что Аль-Малики не удалось ответить на ключевые вопросы, занимающие умы американцев. «Мы хотим знать о том, как скоро американские войска будут возвращены домой. Именно это должно стать критерием нашего успеха в Ираке». Выступив в американском конгрессе, премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики в сопровождении президента Джорджа Буша и четырех конгрессменов посетил военную базу Форт Бельвуар под Вашингтоном, где встретился с 200 американскими военнослужащими.
Рассказывал Алан Давыдов. Могут ли цены на нефть быть на пороге серьезного падения? Некоторые эксперты говорят, что нефтяные цены – это пузырь, надутый азартными инвесторами, пузырь, который может лопнуть без предупреждения, как несколько лет назад лопнули цены на акции высокотехнологичных компаний. В среду газета «Вашингтон-Пост» задала вопрос, как цены на главное топливо могли подняться за 4 года в 3,5 раза, в то время как глобальный спрос ежегодно растет на считанные проценты. К тому же дефицита в поставках нефти нет. Я задал этот вопрос экономисту, профессору Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Спрос вырос в последние годы за счет нескольких очень важных факторов, они совпали. Во-первых, Соединенные Штаты Америки вышли из рецессии, весь западный мир, включая Японию, и начался быстрый экономический рост. Во-вторых, быстрый экономический рост Китая привел к тому, что Китай стал огромной экономикой. Затем, а самое главное, то, что этот спрос растет в условиях, когда резервы дальнейшего производства и резервы особенно очистки нефти, в общем, подошли к концу, то есть все это на пределе. А когда предложение находится на пределе, то рост спроса вызывает очень высокий рост цен. Далее. Очень сильно увеличился фактор риска. Не надо забывать, в каком мире мы живем в последние 4-5 лет. Фактор риска, по многим оценкам, дает, может быть, $20 на баррель. И, наконец, имеет место спекулятивный спрос. Примерно по различным оценкам $10-15 за баррель – это, в общем-то, действительно пузырь, спекулятивный спрос.
Профессор, даже согласно этим калькуляциям, стоимость нефти может быть завышена на $30. Стоит ли ее производителям готовиться к резкому падению доходов?
Разумеется. Более того, сам пузырь может в какой-то момент лопнуть, как лопаются все пузыри, и, соответственно, цена на нефть, в общем-то, может еще некоторое время подниматься, но в целом, без какой-то колоссальной катастрофы и без большой войны, цена на нефть в конечном счете будет падать.
5 лет назад лопнул грандиозный пузырь на фондовой бирже, когда многим казалось, что рост курсов акций неостановим. Знаем ли мы сегодня, какие факторы провоцируют такую корректировку цен?
Пузыри обычно прорываются из-за двух основных факторов. Один – это денежная политика. Деньги становятся более дорогими, то есть поднимается учетный процент. И, соответственно, возможность рынка занимать дешево и вкладывать в спекулятивные операции уменьшается. Значит, по мере роста процента, естественно, спекулятивный фактор будет падать. Второе – это объективно, когда участники рынка начинают осознавать, что они зарвались. То есть происходит явления всегда бегут на перегонки, потом начинают пугаться и останавливаются, и замедляют темп, или отходят на заранее приготовленные позиции.
Говорил профессор Михаил Бернштам, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Новый вид водородного аккумулятора. Подробности в новостях науки. Америка без электричества. Тема передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Об этом в ближайшие полчаса. Я напоминаю, что мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, почему, по вашему мнению, Великобритания не выдает России Ахмеда Закаева. Мы вернемся к вашим сообщениям через несколько минут.
Сегодня после новостей в час дня в прямом эфире в программе «С христианской точки зрения» священник Яков Кротов и лингвист Эля Болотникова будут говорить о снах. Можно ли отличить вздорное сновидение от откровения Божьей воли во сне? С христианской точки зрения на волнах Радио Свобода в час дня. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио Свобода. Новости.
Израиль сегодня утром продолжил наносить удары по целям на юге Ливана. В среду израильская армия понесла самые крупные потери за время боев в Ливане – 9 солдат. В секторе Газа в результате израильских ракетных ударов и артобстрелов в среду погибли 23 палестинца. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад отверг обвинения США в оказании военной помощи боевикам группировки «Хезболлах». Грузинские войска планируют сегодня взять под контроль все села в Кадорском ущелье, где им противостоят вооруженные сторонники бывшего полномоченного президента в этом регионе Эмзара Квициани. Ракета-носитель «Днепр», стартовавшая этой ночью с космодрома Байконур, упала в 25 километрах от стартовой площадки. Причиной аварии стала техническая неполадка, в результате которой произошло аварийное отключение двигателя. Ракета должна была вывести на орбиту 18 российских и зарубежных спутников. Президент Венесуэлы Уго Чавес обсудит сегодня в Москве на переговорах с президентом России Владимиром Путиным вопросы торгово-экономического сотрудничества. Венесуэла намерена закупить российские боевые самолеты и вертолеты более чем на миллиард долларов. Президент Украины Виктор Ющенко пообещал представить парламенту кандидатуру премьер-министра в срок, предусмотренный Конституцией. Ющенко обратился к депутатам с просьбой не оказывать на него давления. В центре Багдада в среду в перестрелке с силами безопасности убиты 6 боевиков. Ранее из жилого дома в Багдаде были похищены 17 человек, в том числе 5 женщин и 2 детей. Американский Конгресс одобрил ядерную сделку с Индией. Согласно ее условиям, США поставят Индии ядерное топливо для нужд энергетики. В обмен Дели позволит представителям Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ проинспектировать свои ядерные объекты. В Узбекистане будет ликвидировано представительство еще одной американской неправительственной организации Winrock International. Она занималась оказанием помощи фермерским хозяйствам.
И коротко о погоде на ближайшие два дня. Сегодня в столице дожди, днем от 16 до 18 градусов тепла. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Давление 740 миллиметров ртутного столба. Завтра дожди будут продолжаться, ветер не изменится, а вот температура понизится до 13 градусов тепла.
8 часов 32 минуты в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Ахмеда Закаева. Его обвиняют в возбуждении ненависти и вражды в отношении групп лиц по признакам национальности. В 2003 году российские власти уже делали запрос об экстрадиции представителя ичкерийского правительства, однако британский суд иск отклонил. Достаточно ли новых обвинений для экстрадиции Ахмеда Закаева? Об этом наш коллега Юрий Багров беседовал с британским адвокатом Дрю Холлинером.
Во-первых, надо сказать, что есть достаточно упрощенная процедура между Великобританией и Россией, что касается экстрадиции, поскольку оба участники у Европейской конвенции о экстрадиции. Если это действие является преступлением в обоих государствах, тогда это может стать основанием для возбуждения этой процедуры. Проблема здесь в том, в частности, в отношении самого Закаева, поскольку у него уже есть судебное решение, которым ему было предоставлен статус беженца по политическим преследованиям. Как вам известно, несколько лет назад это решение было основано по мнению судьи британского на том, что непредъявленника Закаеву носит политический характер, что он не получит судебное справедливое разбирательство внутри России, и что даже если память не изменяет, что возможно, что может быть принятие к нему меры пыток. Поэтому вот какое бы обвинение ни выносилось в отношении Закаева сейчас, вот с получением этого статуса, если Российская Федерация не сумеет убедить суда в том, что эти обстоятельства изменились, тогда вероятность отказа достаточно высокая.
Статус политического беженца, угу, он дает своего рода индульгенцию, угу, на процесс депортации, да, или экстрадиции?
Я бы не сказал, что дает индульгенцию. Я бы сказал, что это создает ситуацию, когда государство, которое просит эту выдачу, вот в данной ситуации в Британии, они относятся с подозрением с подобного рода, вот, значит, рост. То есть это не говорит о том, что они даже предполагают его невиновность. Суд может посчитать, что есть достаточно основания считать, что он может подвергаться уголовному преследованию. Здесь больше вопрос с точки зрения британского суда к российской судебной системе, вот, значит, правоохранительным органам. Потому что здесь в дело экстрадиции не дается оценка виновности, невиновности. А здесь был нужен такой точки зрения, что он не сможет получить справедливое судебное разбирательство внутри России.
То есть мало доказать его вину, нужно еще и внутри России отладить систему правосудия.
Ну, вот это уже зависит от того, насколько человек согласен с этой оценкой или нет. Я бы сказал точнее, нужно убедить британский суд, что он сможет получить справедливое судебное разбирательство в России.
С британским адвокатом Дрю Холлинером беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров. И в продолжении темы этой беседы сегодня мы предлагали нашим слушателям ответить на вопрос, почему, по вашему мнению, Великобритания не выдает России Ахмеда Закаева. У нас есть несколько сообщений. Вина Закаева не доказана, об этом говорили уже сотни раз. Британский суд наверняка объективнее Басманного. Лучше бы осудили тех, кто способствовал гибели детей, пишет наша слушательница Ирина из Москвы. Россиян наши политики держат в черном теле. Разве возможно было бы отношение положительное к чеченской войне, развязанной Путиным по Конституции, где территориальная целостность выше человеческой целостности, пишет наш слушатель Дима. Потому что Великобритания – правовое государство, а вина Закаева не доказана, пишет наш слушатель Дерри из Ленинградской области. Верится кому-то или нет, но тут замешана политика, и не все дело в суде. Если «Чайка» привезет Закаева, он полетит и за Березовским, считает наш слушатель Добрый. Нам не отдают Закаева только потому, что у нас справедливый суд только тогда, когда его показывают по телевидению, пишет наш слушатель Захар. Потому что Англия всегда подозрительно относилась к действиям России, пишет слушатель Георгий из Санкт-Петербурга. Законы разные, поэтому и не выдают Закаева, а справедливость или независимость суда – это лирика пустая. Не может суд быть независимым при верховенстве закона. Они также под законом, пишет наш слушатель Дима. Мы благодарим всех, кто сегодня отвечал нам на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Начинается промышленный выпуск сверхпроводников для реальных электрических сетей. Вращение звезд тормозят газопылевые протопланетные диски. Разработан новый тип водородного аккумулятора. Подробнее об этом и о многом другом в выпуске новостей науки.
Фирма American Superconductor начинает промышленный выпуск высокотемпературных сверхпроводников для реальных энергосетей. Провода из нового материала будут передавать огромные объемы электричества без потерь на сопротивление. Это изобретение сделает для электрических сетей то же, что оптические волокна сделали для телекоммуникаций, заявил Грег Юра, генеральный директор компании. Сверхпроводник представляет собой тончайший пирог из слоев никель-вольфрамовой подложки, ряда промежуточных слоев оксида иттрия, циркония и иттрий-барий медного оксида, легированного взвесью из нанокристалликов оксида иттрия. Сверху эти слои покрыты ламинирующими слоями серебра, меди или стали. Провода охлаждаются жидким азотом при помощи специальных установок. Хотя пока сверхпроводящие кабели вместе с системами охлаждения дороже традиционных металлических, при суммарном подсчете их использование выгоднее за счет большей проводимости и отсутствия потерь энергии. Астрономам из исследовательского центра телескопа Спицер удалось ответить на вопрос, почему некоторые звезды медленно вращаются вокруг своей оси. Ученые обнаружили, что вращение звезд сильно тормозят газопылевые протопланетные диски. Для этого были изучены 500 молодых звезд в туманности Ориона. Ранее считалось, что состоящие из газа и пыли диски являются большой редкостью. Однако в последние годы такие диски были обнаружены у большинства исследованных звезд. Наблюдения показывают, что молодые звезды постепенно увеличивают частоту вращения. В ходе этого процесса окружающее звезду вещество постепенно сжимается в плоскости перпендикулярной оси вращения, образуя диск. По мере формирования этот диск начинает тормозить вращение звезды. В университете Содружества Вирджинии в США сделали очередной шаг в решении проблемы хранения водорода. Ее решение позволит транспортным средствам перейти с ископаемого топлива на водородное. Американские ученые разработали материал, позволяющий удерживать вдвое больше водорода, чем это позволяют самые эффективные аккумуляторы. Материал представляет собой сферическую форму углерода фуллерен с атомами лития. Он может нести водород в количестве 13% от собственного веса. Плотность такой упаковки вдвое превосходит плотность жидкого водорода. В настоящее время готовится технология для использования в промышленности.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
В Москве 8:41. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Антон Жилнов. Доброе утро, Антон.
Здравствуйте. Доброе утро.
Антон, ситуация в Кадорском ущелье. Есть ли интересные комментарии на эту тему?
Да, как я говорил в прошлом включении, «Коммерсант» сегодня вообще уделяет много внимания событиям в Кадонском ущелье и прогнозам того, как это может отразиться в дальнейшем на Михаиле Саакашвили. На эту тему на пятой полосе написан комментарий Сергея Строконя. Отряд «Охотник» во главе с бросившим вызов центральным властям Эмзаром Квицани возник в грузинской политике как черт из табакерки. В Тбилиси заговорили о российском следе, разглядев в Квицани засланного казачка Москвы, который, дескать, пытается посеять внутригрузинскую смуту и ослабить позиции президента Саакашвили в тот самый момент, когда его борьба за возвращение в лоно грузинского государства Абхазии и Южной Осетии вступает в решающую фазу. В Москве же решительные заявления грузинских политиков и переброску грузинского спецназа в Кадорское ущелье не могли не расценить как опасную игру мускулами, попытку продемонстрировать готовность Тбилиси решать межнациональные проблемы в Грузии с помощью силы. Плох или хорош Михаил Саакашвили, но он пока является законной властью, отмечает Строкань на страницах «Коммерсанта». Между тем, действия грузинских властей по наведению конституционного порядка на своей территории вызывают лишь озабоченность Москвы, которая, случись подобное на российской территории, весьма вероятно действовала бы гораздо более жестко, мочила бы замахнувшихся на президентскую власть горных охотников так, что мало не покажется. Вполне можно допустить, впрочем, что Эмзар Квицани с его претензиями к Михаилу Саакашвили никакой не засланный казачок, а возник сам по себе, полагает обозреватель «Коммерсанта». И это отдельная история, не имеющего прямого отношения к принципиальному спору Москвы и Тбилиси об Абхазии и Южной Осетии. Тем не менее, ситуация вокруг отряда «Охотник» окажет заметное влияние на продолжающуюся войну нервов, эпицентром которой стали две непризнанные грузинские республики. Как знать, возможно, данная частная ситуация даже предопределит исход этой большой войны. Допустим, президенту Саакашвили удастся решить проблему в Кадоре быстро и минимальной кровью, ограничившись спецоперацией. Тогда Михаил Саакашвили не только укрепит свой рейтинг внутри страны, но и одержит необычайно важную для себя морально-психологическую победу. Но ведь возможен и другой сценарий, когда маленькой победоносной войны не получится. В таком случае, по далеко идущим планам грузинского лидера, будет нанесен сокрушительный удар. В самом деле, если подготовленный американскими инструкторами доблестный грузинский спецназ не справится с отрядом «Охотник», то о каких больших победах могут мечтать в Тбилиси? Об этом пишет Сергей Строконь на пятой полосе «Коммерсанта».
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Жилнова, который на протяжении всей нашей утренней программы знакомил нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. Ну а утреннюю программу продолжает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль сегодня утром продолжил наносить удары по целям на юге Ливана. В среду израильская армия понесла самые крупные потери за время боев в Ливане – 9 солдат. Грузинские войска планируют сегодня взять под контроль все села в Кадорском ущелье. Старт российского ракетоносителя «Днепр» с космодрома Байконур закончился неудачей. В Москве сегодня состоятся переговоры президентов Венесуэлы и России Уго Чавеса и Владимира Путина. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Комиссия правительства России одобрила 4 первых проекта, претендующих на софинансирование за счет средств Государственного инвестиционного фонда. Ими стали 2 проекта дорожного строительства в Московской и Ленинградской областях, а также проекты расширения нефтехимического производства в Татарстане и мощности электроэнергетики и цветной металлургии на юге Красноярского края. Доля государства в их финансировании, по словам министра экономического развития и торговли Германа Грефа, составит примерно 22%. Ранее из 46 поступивших региональных инвестиционных проектов комиссии были в итоге отобраны 7. Холдинг «Амтел Фредештайн», один из 3 ведущих российских производителей автомобильных шин, купит основную часть мощностей Московского шинного завода. Об этом сообщил Евгений Пантелеев, руководитель Департамента промышленной политики правительства Москвы, которое владеет контрольным пакетом акций завода, выпускающего шины под маркой «Таганка». Главным объектом покупки станет оборудование, поставленное 3 года назад немецкой компанией Continental в рамках планировавшегося тогда совместного предприятия с правительством Москвы, но так и не состоявшегося. На долю «Амтел Фредештайн» приходится примерно 30% всех производимых в России автомобильных шин отечественных марок. Министерство финансов России начало размещение части средств стабилизационного фонда, который формируется за счет доходов казны от экспорта российской нефти, на специальные валютные счета в Центральном банке. По решению правительства 45% этих накоплений будет размещено в американских долларах, еще 45% в евро и 10% в британских фунтах стерлингов. За использование этих средств Банк России будет ежегодно перечислять в бюджет определенные проценты. В целом объем стабилизационного фонда России к началу июля составил в пересчете почти 77 миллиардов долларов. Крупнейшая металлургическая компания мира, голландская Mittal Steel, объявила, что владельцы 92% акций европейской компании Arcelor, второго в мире производителя стали, приняли ее предложение о продаже своих акций. После завершения сделки объединенная компания более чем втрое опередит по объему производства ближайшего конкурента в этой индустрии, японскую Nippon Steel. Вместе с тем ее доля на мировом рынке стали в целом не превысит 10%.
С главными экономическими новостями вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. И в завершении. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 26 рублей 99 копеек за доллар США и 33 рубля 93 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 27 центов.
А тем временем мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Генпрокуратура России возбудила новое уголовное дело против Ахмеда Закаева, получившего политическое убежище в Великобритании. Зачем российскому руководству так нужен Закаев? Такой вопрос был поставлен в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостьей ведущего была обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская, недавно встречавшаяся с Закаевым. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Удивляет ли вас настойчивость российской генпрокуратуры в попытках добиться экстрадиции администрации Ахмеда Закаева.
Да, меня это крайне удивляет. Можно подумать, в стране нечем заняться больше, кроме проблемы Закаева. Я уж не говорю о том, что тот же Кадыров, который у нас герой России, совершает преступление, или его люди совершают бесконечное преступление. И практически нет никакой реакции той же Генеральной прокуратуры. А тут с настойчивостью просто бабы Капра, значит, постоянно долбится в одну точку. С другой стороны, вот та привязка, которую в данном случае дает Генеральная прокуратура, демонстрирует совершенно точно, что по тем 11 эпизодам уголовного обвинения, которые фигурировали в предыдущей попытке экстрадиции Закаева, никакого успеха достигнуто быть не может. Совершенно очевидно. И теперь берется за основу его интервью, где он допустил вот высказывания резкие, и за высказывания его собираются экстрадировать. Я не знаю, что за слова британский суд может ли в данном случае, я просто не знаю законодательство. Я могу сказать, что мне лично тоже не понравилось то интервью, из которого подергнуты эти цитаты. Мне вообще не понравилось это интервью, хотя бы потому, что я совсем недавно, 2 дня назад, встречалась с Закаевым для того, чтобы обсудить, чтобы понять, что думает эта часть чеченского общества, которое он представляет, о чеченском обществе после Басаевской смерти.
Сам Ахмед Закаев, с которым мы связали по телефону сегодня, осознает всю серьезность и важность своего положения.
Все-таки, находясь в Европе и имея возможность общаться с прессой, с независимой, свободной прессой, у меня есть возможность доводить до европейской общественности, да и вообще до международного сообщества реальные ситуации, происходящие в Чечне и на Северном Кавказе. Мне, как представителю этого народа, как министру иностранных дел обороняющейся Чеченской Республики, приходится давать некоторые другие оценки и в других аспектах освещать эти события. Наверное, это и как раз-таки очень сильно мешает тем, кто на словах и в своей пропаганде закончили войну. И то, что приехала солидная делегация и как бы проводит консультации со структурами Великобритании, это очень позитивный шаг. Думаю, что вот именно опыт правоохранительных структур Великобритании, опыт правоохранительной и судебной правовой системы Великобритании может стать очень мощным фундаментом для будущей России, демократической России, свободной России.
Александр Хинштейн, депутат Государственной Думы, убежден в виновности Ахмеда Закаева.
Что касается оснований выдачи Закаева, то тут сомнений нет. Закаев является одним из лидеров чеченского сепаратизма, одним из его идеологов, причем идеологов убежденных, не отступающих от своих прежних взглядов. Последние события, связанные с теми заявлениями, которые сделал Закаев, наглядно это подтверждают.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени».
И вновь мы возвращаемся к событиям на американском континенте.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, почему сотни тысяч американцев остаются без электричества больше недели. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду была, судя по всему, подведена черта под шумной историей отмывания российских капиталов, переводимых через Bank of New York. Дело, которое могло привести к закрытию старейшего американского банка, утеряло драматичность после того, как не удалось доказать преступное происхождение средств, поступавших из России. Их владельцы, скорее всего, скрывали доходы от российских налоговых властей. Главные действующие лица, сам банк и Люси Эдвардс, глава отдела, занимавшегося российскими счетами, признали свою вину по сравнительно мелким обвинениям. Банк выплатил штраф в 38 миллионов долларов, а Эдвардс и ее муж, также проходившие по этому делу, были приговорены к 6 месяцам домашнего ареста, 5 годам условного заключения и 685 тысячам долларов штрафа. Андрея Йейтс, мать, утопившая своих 5 детей, признана судом присяжных невиновной по причине невменяемости во время совершения преступления. В июне 2001 года она утопила 5 детей, старшему из которых было 7 лет, младшей 6 месяцев, одного за другим в ванне в собственном доме. Ее защита и нанятые ею психиатры утверждали, что обвиняемая страдает от психоза и галлюцинаций. Она якобы верила в то, что в нее вселился дьявол, и ее дети окажутся в аду, если она не убьет их. Во время первого процесса присяжные поверили экспертам обвинения, утверждавшим, что мать убила детей под давлением минутного стресса. Она осознавала, что совершает преступление, а именно это главный критерий в определении вины в таких делах. Во время первого процесса она была признана виновной. Однако тот вердикт был отменен после того, как один из экспертов прокуратуры был пойман на лжи. На этот раз ни у кого из присяжных не было сомнений в том, что Йейтс – душевнобольной человек. Она будет отправлена в психиатрическую лечебницу до тех пор, пока врачи не придут к выводу, что она больше не представляет опасности для общества. Сотни тысяч американцев, жители трех штатов, стали в последние дни жертвой небывалых аварий. Они остались без электричества и были вынуждены ждать восстановления его подачи несколько дней. 100 тысяч жителей Нью-Йоркского района Куинс оставались без света 8 дней. Недоумевающие представители компании электроснабженцы не могли толком объяснить причину срыва подачи электричества. Городские власти пытались успокоить негодующих нью-йоркцев. Ну а газетные обозреватели задают вопрос, как это могло произойти в самой богатой стране мира. Слово Яну Рунову.
В Куинсе, одном из пяти крупнейших районов города Нью-Йорк, около 100 тысяч жителей остались без электричества на 10 дней. В жару, без кондиционеров и без холодильников, не говоря уже о компьютерах, телевизорах, электрозарядке сотовых телефонов. Горячей воды тоже не было. Уже тысячи людей намерены подать в суд на электрическую компанию Con Edison, монопольного поставщика электроэнергии в Нью-Йорке. Особенно пострадали дети и пожилые люди. Потери бизнеса в пострадавшем районе исчисляются десятками миллионов долларов. В Нью-Йорке пострадавшие обвиняют не только компанию Con Edison, но и мэра Блумберга, а в Калифорнии – губернатора Шварценеггера и особенно мэра Лос-Анджелеса за слишком медленное восстановление электроподачи. Справедливы ли эти обвинения? Вот что думает по этому поводу эксперт по проблемам энергоресурсов и инфраструктуры, научный сотрудник Вашингтонского института Катона Джерри Тейлор.
Температура воздуха в Калифорнии и в других районах Соединенных Штатов этим летом необычайно высокая и в течение необычайно долгого времени. Из-за этого на редкость возросло потребление электроэнергии. Ничего подобного электрические компании не ожидали. Все резервы электроэнергии были исчерпаны из-за небывало высокого спроса. Казалось бы, система должна обладать запасом в 30-40% на подобные случаи, но экономически невыгодно вырабатывать такой запас, который вряд ли понадобится в течение многих лет. Кроме того, жара в Калифорнии так велика, что работа старых трансформаторов была нарушена, провода стали плавиться. В Калифорнии, скорее всего, дело не столько в нехватке электричества в генераторах, сколько в трансформаторах, не выдержавших жары в 40-45 градусов Цельсия. Так что всему виной экстремальные погодные условия. Если в Калифорнии, считает Джерри Тейлор, виновата невиданная жара, то в Нью-Йорке продолжавшиеся больше недели грозы. Несколько электрокабелей вышли из строя, а оставшиеся работали с перегрузкой. Такое случается и в Соединенных Штатах, и во Франции, и в других странах мира. Нет такой системы, которая работала бы бесперебойно, говорит Джерри Тейлор. Но в Америке, в таких городах-гигантах, как Нью-Йорк и Лос-Анджелес, нужны новые, более мощные электростанции и более совершенные линии электропередач. А на это потребуются десятки миллиардов долларов.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Легендарный Стиви Уандер был назван лауреатом премии «Свободы», вручаемой Национальным музеем гражданских свобод. Несколько песен Уандера стали в 60-е и 70-е годы символом движения за права человека в США. Среди этих песен «Black Man».
Передача «В Америке» сегодня завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Дмитрий Налитов, ведущая
Надежда Перцева
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – последствия введения нового закона об обороте алкоголя для парфюмерной промышленности России. В гости наши коллеги ожидают директора парфюмерно-косметической фабрики «Северное сияние» Юрия Борисова. Ну а мы на этом с вами прощаемся. До свидания.
Удачного вам дня!
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.